но потом опять повернулся к Моркову. — Почему? — он говорил о... —
Прошу прощения, капитан. Я должен отнести ее в штаб-квартиру.
Ваймс посмотрел на тело Ангвы и неожиданно почувствовал, что привычный ход мыслей нарушается. О некоторых вещах очень тяжело думать. Ему нужно побыть одному в тихом месте, хотя бы часок, чтобы собраться с мыслями.
Личное — это не то же самое, что важное. Очень необычный подход.
Что же он за человек? И потом Ваймс вдруг осознал, что у Анка в прошлом были очень скверные правители, просто плохие правители, но никогда не было хорошего правителя. И перспектива заполучить такого короля пугала его больше всего на свете.
— Сэр, — вежливо обратился Моркоу к Ваймсу,
— мы похороним ее в храме мелких богов. — Что скажешь? — спросил Ваймс. — Это своего рода традиция стражников?
— Да, сэр. Идите с Детритом. Он неплохой парень, надо только отдавать четкие приказы. И, надеюсь, вы не будете возражать, но я, пожалуй, не пойду на свадьбу. Сами знаете, как бывает.
— Да, да, конечно. Моркову. Ваймс заморгал, пытаясь прогнать подозрения, которые настойчиво заявляли о себе. — Не стоит слишком плохо думать о проблемсе. Боги знают, я ненавидел эту сволочь, а потому хочу быть справедливым. Мне известно, что оружие делает с людьми. Для оружия мы все одинаковы. Я ничем не отличался от доктора.
— Нет, капитан, отличались. Вы бросили оружие.
Ваймс с трудом улыбнулся. — Зови меня теперь господином Ваймсом, — поправил он. Моркоу вернулся в штаб-квартиру и уложил Ангву на стол в специальной, отведенной под морг комнате. Ее тело уже похолодело. Он принес воды, промыл и расчесал ее волосы. То, что он сделал потом, поразило бы любого тролля, гнома или, скажем, человека, не понимающего реакцию человеческого разума на связанные с огромным напряжением ситуации. Моркоу написал рапорт, затем вымыл пол в главной комнате. Согласно расписанию, как раз наступила его очередь. Потом он вымылся сам, сменил рубашку, перебинтовал рану на плече и чистил доспехи сначала проволочной мочалкой, после чего мягкой тканью, пока не увидел в них свое отражение. Издалека до него доносились звуки свадебного марша фон Дальсона, переложений для чудовищного органа с различными звуковыми эффектами скотного двора. Затем из тайника, который сержант Колон считал совершенно надежным, Моркоу достал полбутылки рома, налил себе чуть-чуть и выпил со словами «За господина Ваймса и госпожу Овнец», произнеся их так отчетливо и искренне, что любой их услышавший растрогался бы до глубины души. Кто-то поскребся в дверь. Моркоу встал и впустил господа. Маленький песик молча юркнул под стол. После чего Моркоу поднялся в свою комнату, сел на стул и уставился в окно. День шел на убыль. Где-то в районе того часа, когда наступает время пить вечерний чай, дождь прекратился. По всему городу зажигались огни. На небо взобралась луна. Открылась дверь. Тихо ступая, вошла Ангва. Обернувшись, Моркоу улыбнулся ей.
— Я не был уверен, — признался он. — Но потом подумал, что, кажется, их можно убить только серебром. Мне оставалось лишь надеяться.
Это случилось через два дня. Шел дождь. Он не лил, он буквально обрушивался из серых туч, шумными ручьями бороздил грязь. Ангмарпорг довольно ворчал, наполняя свое подземное царство. Дождь лился из пастей горгулей. Дождь бил в землю с такой силой, что все вокруг было окутано туманом от рикошетирующих капель. Он барабанил по могильным камням на кладбище за храмом мелких богов и заливал маленькую могилу, вырытую для исполняющего обязанности констебля Дубинца. На похоронах стражника всегда присутствуют только стражники, иногда родственники. Пришли госпожа Овнец и подруга Детрита Рубина, но толпы на похоронах стражника никогда не бывает. Видимо, Моркоу был прав. Становясь стражником, ты перестаешь быть кем-либо еще. Впрочем, у ограды кладбища стояли какие-то люди. Они не присутствовали на похоронах, но наблюдали за ними. Маленький жрец провел общую службу, типа «внесите в указанные места имя усопшего», которая должна была удовлетворить всех богов, которые могли ее услышать. Потом Детрит опустил гроб в могилу, и жрец бросил церемониальную горсть земли, которая не застучала по крышке гроба, но печально и безвозвратно чавкнула. И Моркоу, к величайшему удивлению Ваймса, произнес речь. Его слова разносились над пропитанной влагой землей, эхом отражаясь от покрытых каплями дождя деревьев. Содержание речи являлось единственно приемлемым для такого события. Он был моим другом, он был одним из нас, он был хорошим стражником. Он был хорошим стражником. Эти слова звучали буквально на всех похоронах, на которых доводилось присутствовать Ваймсу. Вероятно, их произнесут и на похоронах капрала Шнопса, правда, скрестив пальцы за спиной. Такие слова нужно говорить. Ваймс смотрел на гроб. Вдруг какое-то странное чувство охватило его, подкравшись, незаметно, как струйки воды по шее. Оно не было похоже на обычное подозрение. Если бы мысль задержалась в голове достаточно долго, она бы, пожалуй, могла стать подозрением, а так она представляла собой обычную догадку. Он должен спросить, иначе эта мысль будет мучить его до скончания дней. И когда все уже отходили от могилы, он, наконец, решился. — Капрал.
— Да, сэр.
— Значит, ружье никто не нашел?
— Так точно, сэр.
— А мне сказали, ты его держал последним.
— Куда-то засунул, видимо. Вы же знаете, какая была неразбериха.
— Да, ну да. Но я практически уверен, что собственными глазами видел, как ты выносил его из гильдии.
— Наверное, так оно и было, сэр.
— Да. Надеюсь, ты... засунул его в безопасное место? И как, по-твоему, это место безопасно? Могильщик начал швырять в могилу мокрую липкую землю Ангмарпорка.
— По-моему, да, сэр. А вам так не кажется? Судя по тому, что его никто не нашел. Если бы его нашли, мы бы уже знали об этом.
— Может, так будет лучше, капрал Моркоу.
— Я действительно надеюсь на это.
Он был хорошим полицейским.
— Так точно, сэр.
Ваймс никак не успокаивался. И мне показалось, что маленький гроб был слишком тяжелым.
— Правда, сэр? — Не заметил.
— По крайней мере, его похоронили по обычаям гномов, как положено.
— О, да! Я позаботился об этом, — сказал Моркоу.
Дождь с журчанием бежал по крыше дворца. Горгульи заняли свои места на каждом углу и ушами отцеживали всяких мошек и мух. Капрал Моркоу стряхнул капли из кожаного чехла, прикрывающего шлем, и отдал честь стоящему на страже троллю. Пройдя мимо писарей в приемной, он почтительно постучал в дверь продолговатого кабинета.
— Войдите.
Моркоу вошел. Строевым шагом проследовал к столу, отдал честь и встал по стойке вольно. Лорд Ветенария слегка напрягся.
— Ах, да, — сказал он, — капрал Моркоу, я ожидал твоего визита. Наверное, ты пришел попросить о чем-то.
Моркоу развернул грязный лист бумаги и откашлялся.
— Итак, сэр. — Нам необходима новая мишень для дротиков. Ну, понимаете, чтобы коротать время, когда мы не на дежурстве.
Патриций заморгал. Моргал он нечасто.
— Прошу прощения.
— Новая доска для дротиков, сэр. Помогает людям расслабиться после дежурства, сэр.
Ветеринарий немного пришел в себя.
— Еще одну?
Но вы же получили новую мишень только в прошлом году.
Это все библиотекарь, сэр. Шнобби разрешил ему поиграть, а он немного перестарался и забил в нее дротики кулаком. Доска восстановлению не подлежит. А до того Детрит пробил ее дротиком насквозь, как и стену, на которой она висела.
— Хорошо. А что еще?
— Исполняющего обязанности констебля Детрита следует освободить от выплаты штрафа за 5 дырок в казенном нагруднике.
— Освобождаю. Передай, чтобы он больше так не делал.
— Так точно, сэр. Кажется, все. Ах да, еще нам нужен новый чайник.
Патриций прикрыл губы ладонью и постарался не улыбнуться. Новый чайник. А что случилось со старым?
Мы все еще пользуемся им, сэр, правда. Но нам понадобится второй в связи с введением новой системы.
Что-что? Какой такой системы? Морку развернул другой лист бумаги, несколько большего размера.
Численность стражи должна быть доведена до 56 стражников. Караульные помещения у речных, противовращательных и пупсторонних ворот должны быть открыты и работать круглосуточно.
На лице Патриция по-прежнему играла улыбка. Но само лицо словно отстранилось, оставив эту самую улыбку в несколько затруднительном положении.
«Открыть отдел! Мы еще не придумали ему название!» который будет искать улики и заниматься всякими другими важными вещами типа трупов. Например, определять, сколько времени они были трупами. Для начала нам понадобится алхимик и, возможно, вурдалак, при условии, что они пообещают ничего не уносить домой и не есть на работе. Потом нужен еще специальный отряд, использующий собак. Он может оказаться очень полезным, и во главе его я рекомендую поставить младшего констебля Ангву, потому что она способна служить в обеих частях этого отряда. Есть еще просьба капрала Шнопса разрешить стражникам вооружаться любым оружием, которое они смогут унести, хотя я был бы весьма признателен, если бы вы отвергли ее».
Лорд-ветенари махнул рукой. — Хорошо, — сказал он. — Я понял, к чему ты клонишь. А если я скажу нет? Наступила продолжительная пауза, которая открывала дорогу самым разным вариантам будущего.
— Знаете, сэр, я даже не рассматривал возможность того, что вы скажете нет.
— Правда?
— Так точно, сэр.
Я заинтригован. Почему же?
Это делается на благо города, сэр. Вы знаете, как появилось слово «полисмен»? Оно означает «человек города», сэр. От старого слова «полис», то есть «город».
Я знаю. Патриций смотрел на Моркову и, казалось, перебирал в голове варианты будущего. И, наконец... Хорошо. Я согласен удовлетворить все ваши просьбы, кроме... Просьбы капрала Шнапса. А тебе, капрал, должно быть присвоено звание капитана.
— Да, я согласен, сэр. Это пойдет на благо Ангмарпорку. Но командовать стражей я не буду, если вы это имеете в виду.
— Почему?
— Потому что я могу командовать стражей. Люди, они должны делать то, что положено, потому что так им приказал офицер. Они не должны делать это, потому что так сказал капрал Моркоу, и потому что капралу Моркоу легко подчиняться.
Лицо Моркоу оставалось бесстрастным. Интересная точка зрения.
Но раньше, очень давно, существовала такая должность — командующий стражей. Я предлагаю назначить на нее капитана Ваймса.
Патриций откинулся на спинку стула. — О да, командующий стражей. После той истории с Лоренцо Добрым эта должность стала несколько непопулярной. Кстати, ее в то время занимал какой-то Ваймс. Я так и не удосужился спросить у капитана, уж не родственники ли они.
— Родственники, сэр, я все проверил.
— А он согласится?
— А разве дважды два патрульи — это не три и один?
Патриций скрестил пальцы и посмотрел поверх них на Моркову. Эта его манера лишала покоя многих и многих чрезвычайно уверенных в себе посетителей.
— Видишь ли, капитан, беда в том, что очень важные люди этого города недовольны Сэмом Ваймсом. Насколько я понимаю, командующий стражей должен будет вращаться в высоких кругах, посещать гильдии.
Они посмотрели друг другу в лицо. Патриций был в более выгодном положении, потому что лицо Моркоу было больше. Оба упорно старались не улыбаться.
«Великолепный выбор», — согласился Патриций.
«Я позволил себе, сэр, составить письмо господину Ваймсу от вашего имени, чтобы вы не утруждали себя, сэр. Быть может, вы соизволите взглянуть на него».
— Вижу, ты все продумал до мелочей.
— Надеюсь, сэр.
Лорд-ветинарий прочел письмо. Раз или два улыбнулся. Потом взял ручку, поставил свою подпись и вернул листок Моркоу.
— Это последнее твое просьба?
Моркоу почесал за ухом.
— Есть еще одна. Мне нужен дом для одного маленького песика. Там должен быть большой сад, теплое место у камина и много смеющихся детей.
— О, боги! Правда?